Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Счастливый и неисходный час. Мы представляем вам радиоверсию цикла «Возвращение на родину». Культуре, о Третьем Риме, о наших победах и о тех людях, которые олицетворяют эти победы. Родился 2 февраля 1966 года в Москве, в поселке Художников, что на Соколе. Окончив спецшколу с немецким языком, поступил в Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе по специальности конструирования микроэлектронной аппаратуры. А по окончании авиационного учился в Институте стран Азии и Африки, постигая историю культуры и арабский язык. С 1991 года возглавлял редакции газет «Вестник христианской демократии» и «1 сентября». В литературном журнале «Твердый знак» 5 лет заведовал отделом поэзии. Тогда же, в начале 90-х, преподавал историю России и историю Западной Европы в православной классической гимназии «Радонеж». С 97-го автор проекта и ответственный редактор газеты «НГ-религия». Спецкором от независимой прошел все горящие точки – Афганистан, Пакистан, Чечню, Дагестан, Югославию, Израиль, Палестину. В 2000-м создал и возглавил Центр стратегических исследований религии и политики современного мира. Автор и ведущий аналитических программ Первого канала телевидения «Судите сами» и «В контексте». На радио «Выбор веры» и «Стратегия». Член Комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести. Главным учителем своим почитаю деда Василия Фомича Юскевича, родившегося в Западной Белоруссии в многодетной крестьянской семье и после учебы в Берлине, ставшего доктором педагогических наук. Дед прошел войну техником-лейтенантом авиации, награжден орденом Красной Звезды. Что я люблю в искусстве? Театр, классическую музыку, Моцарта, Бетховена, Вивальди, Рахманинова, Скрябина. Но более же всех Петра Ильича Чайковского. Любимые поэты Гумилев, Маяковский, Есенин, Мандельштам. А еще люблю лес зимой в России. Дорогие наши слушатели, герой 20-го выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину» Максим Леонардович Шевченко. Здравствуйте, дорогой Максим Леонардович.
Здравствуйте.
Благодарю вас за честь и радость, что вы оказываете нашему циклу, и время, которое вы нашли при всей вашей занятости. Если у тебя горящее сердце и холодная голова, ты русский журналист. Я была счастлива услышать эти слова, ваши пламенные, можно сказать, и подумала про себя. Русский, русский человек. Что это, собственно, такое? Француз — это кто? Китаец — это кто? Израильтянин — это кто? Но только один русский. Какой? Да какой же он русский человек для вас?
Это очень просто. Русский человек — это человек, который любит Россию. Который любит Россию, считает ее своей родиной. И где бы ни находился, в какой точке земного шара, без России ему тоскливо, тяжело. Непонятно почему даже. Без этих плохих дорог, без этих серых деревень, без этих разоренных городов, без этого хаоса, всего того, что так душит и давит нас здесь. Но при всем при том, вот эта внешняя оболочка этого кошмара, который на самом деле в нашей стране, к сожалению, существует уже много лет, скрывается такое внутреннее пространство свободы. Нет такой другой земли, где можно потеряться и остаться самим собой.
Вам столько раз приходилось бывать на Кавказе, и, наверное, еще не раз придется. Институт старейшин, он остался сейчас, сегодня, каким-то декоративным явлением? Или все-таки это действительно то, что доминирует в принятии решений на Кавказе?
Нет, это во многом мифология, конечно. И институт старейшин – это достаточно архаическая вещь. Он и так не существовал как политический институт никогда в истории Кавказа, по большому счету. Потом Кавказ – это растяжимое понятие. На Кавказе живут десятки народов, каждый из которых в свои традиции. На Кавказе, конечно, везде есть теоретическое такое уважение к старшим. Кое-где оно более практическое. Но те беды и те горести, которые испытывал Кавказ, особенно Центральный и Восточный Кавказ, последние 20 лет, привели к тому, что вот эти институты социальные, традиционные, они очень сильно разрушены. И, конечно, молодые ребята иногда вступают в жестокий конфликт со своими семьями, со своими традициями, родами. Этот конфликт вызван тем, что они просто не принимают существующую реальность, которая в некоторых регионах Северного Кавказа, ну, вполне чудовищно.
То есть старики для них не значат то, что было прежде?
Они значат, если это старики из их рода, из их семьи, то они, это старшие...
Из их клана?
Ну, я не употреблял слово «клан», потому что оно не совсем точное, и оно как-то механизирует для нас, все-таки, живых людей, их живые человеческие отношения. Нет, они, конечно, уважение к своим старшим, к старикам, естественно, всякие будут оказывать... Но априори любой старик, он, конечно, уже не играет такой роли, которую играл. Да я не уверен, что играл и раньше-то, потому что Кавказ живет в войне реально 200 лет с момента, когда Российская империя пришла на Кавказ. И Кавказ, Северный Кавказ, полыхает войной. И за это время там произошли процессы, которые настолько изменили природу, значительную часть кавказской природы, которая когда-то мифологически представлялась таким, знаете, романтиком эпохи Байрона, Лермонтова и Пушкина. Во-первых, Кавказ – это территория, Северный Кавказ, а особенно Большой Кавказ. Вообще, в целом, просто Большой Кавказ уже находится за пределами непосредственно политического влияния Москвы или Петербурга. Северный Кавказ – это территория, прошедшая социальную модернизацию. Многие народы вошли в 20 век архаическими достаточно народами, с неговорящими на других языках, кроме своего родного кумыкского, который был для Северного Кавказа интернациональным языком, кумыкский язык, тюркский язык, или арабского, на котором говорили знатоки. Но вышел из 20 века с огромными человеческими потерями, но с огромным по местным меркам штатом интеллигенции, ученых, мы можем назвать кавказцев, занимающих достаточно большие посты в науке. Да, это скорее советское время, но все равно вот академик Гусейнов, директор Института философии Российской академии наук, другие ученые, физики, математики, лакцы, чеченцы, ингуши, даргинцы, самые разные, политики. Поэтому это не туземная территория, как многие представляют.
Да, говоря о культуре Кавказа, я вспомнила старца Кирилла Павлова, любимый поэт которого Лермонтов, когда его спрашивали, кто ваш любимый поэт, и он мог бы сказать, у меня нет времени читать поэзию, он сразу сказал: Лермонтов. А вы, видя на Кавказе то, что, быть может, видели только вы один, тем более с знанием языка, то есть понимая шепот, который за вашей спиной. Вы вспоминали Лермонтова, который не входит в число ваших любимых поэтов?
Входит.
Входит, да?
И Лермонтов, и Пушкин просто они. Когда вы спрашиваете поэты, просто, знаете, как вот как небожители. И Лермонтов, и Пушкина являются...
Нет, мы говорим о Кавказе.
Фоном языка, фоном культуры. Поэтому, когда у меня спрашивают, какие любимые поэты, мне даже в голову не приходит назвать Пушкина или Лермонтова, потому что они часть просто меня во многом. И тот, и другой. Поэтому поэта это то, что уже ниже, ну как бы не ниже, а просто за ними идет. Вот, ну, такой странный ментальный ассоциация. Конечно, Лермонтовым на Кавказе пронизано все буквально. Полдневный жар в долине Дагестана, свинцом в груди, убитый я лежал. Это как рефреном прозвучит, когда ты вот едешь из Махачкалы в Буйнакск, и там переезжаешь эту гору, едешь такая вот долина, и вдруг ты видишь эту долину Дагестана, и прямо эти строчки вот всегда встают. Или валерик, или другие разные вещи, или, конечно, герой нашего времени. И, как интересно, мне сказал дядя Рамзана Кадырова, Хош Ахмед Хаджи Кадыров, брат Ахмад Хаджи Кадырова, пожилой и уже старик по местным меркам, очень мудрый человек. Я приехал, попросил о встрече в Центарой, к нему приехал, он меня принял в своем доме. И вдруг я услышал, что это чеченец, который говорит с акцентом, говорит на таком правильном литературном русском языке, на котором, поверьте, в современной России немногие говорят. Вообще, это явление на Кавказе, оно удивительно. Вот ты вдруг в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии сталкиваешься с местными интеллигентными, образованными людьми, которые говорят на языке русских дворян 19 века, правильно строя фразы литературно, с акцентом своим местным. Но в Москве такой язык уже редко услышишь, как там. И он сказал, беседуя со мной, такую мысль выразил: вы идете по стезе русских людей, лучших русских людей, Лермонтова, Бестужева, Марлинского, Толстого, Пушкина, которые, очаровываясь Кавказом, меняли свое отношение и к России тоже. Говорит, это путь сложный, но это путь, на который приходят русские люди, которые ищут. Ищет правду. Это были очень глубокие слова, они бы еще были высказаны. Вот это, знаете, когда вам чеченец говорит с акцентом таким чеченским, знаете, слова, вы идете по стезе, это я дословно просто процитировал.
Это дорого стоит.
Да, это такой, во-первых, ум и такой язык, это очень начитанный человек. Мы с ним беседовали, я понял, что этот человек, он может дать фору любому доктору филологии, Хош Ахмед Хаджи. Он Достоевский, Толстой, Чехов в нюансах, до деталей помнит и персонажей, можно с ним обо всем беседовать. При этом это религиозный человек. И вот он, про Лермонтова тоже зашла речь. Лермонтову сложное отношение, потому что Лермонтов был человеком сложным. Мне сейчас поразило то, что такой старец, как отец Кирилл, назвал Лермонтова своим любимым поэтом. Ведь да, у Лермонтова... Сразу. Не было практически религиозных стихов в чистом виде. Лермонтов был циник, Лермонтов был байронист, Лермонтов умер, мягко выражаясь, неправославным христианином в свои 20
лет. Он не умер, он был убит.
Ну, он же умер, будучи убитым, в свои 20 с чем-то лет. Но Лермонтов дал такое дерзание духа, такой порыв. Лермонтов, конечно, был одержим тогдашней романтической идеей о герое, противопоставляющем себя миру. И его, извиняюсь за то, что я упоминаю на радио Радонеж, его демон, к которому неоднократно обращался, понимаете, к этой теме. И беглец Мцыри, да, который бежал из монастыря, напомню. И, в общем, отношения Лермонтова с религией были достаточно сложными. И, собственно говоря, не замечены были у него стихов вроде «Отцы пустынники и жены непорочные». Это не Пушкин, который прошел сложный путь от... приписывая ему Гаврилиады, понимаете, до переписки с владыкой Филаретом и вот этими вот его религиозными глубокими исследованиями поэтическими конца жизни. Но Лермонтов фигура для русского человека настолько важная, для русского человека, который ищет правды мира, ищет истины. Да, Лермонтов, который был сыном своего времени... увлечен Наполеоном, увлечен Байроном, увлечен культом этого героического, был бонапартистом, если так можно сказать, в своем духе. Его ненавидел царь, его ненавидело его окружение. Лермонтов вообще было тяжело дружить, как известно. Это был человек желчный и человек очень, очень, скажем так, жестоко обращавшийся с людьми порой, ведь мы даже знаем, что причины его смерти были, в принципе, он сам спровоцировал эту дуэль. Он же оскорбил сестру Мартынова.
Не могу с вами согласиться, тем более, что лучшее стихотворение о Боге, о небе написал именно Михаил Юрьевич. Если бы он написал только «По небу паломничий ангел летел», он уже остался бы в истории религиозной поэзии первым поэтом. Но и к тому же я думаю, что я, конечно, прах перед старцем Кириллом, но мне кажется, что он любит его еще и за то, что если Александр Сергеевич смотрел постоянно в небо с земли, то Лермонтов с его судьбой, потеряв в младенчестве мать, потеряв отца, и все, он всегда смотрел с неба на землю. Отсюда его демон, совсем не демонический.
Лермонтовы, летавшие по небу, они совершенно разные были.
Но несогласие с вами, Максим Леонардович, не помешает мне задать вам следующий вопрос, тоже косвенно имеющий отношение к поэзии. Марина Ивановна Цветаева, которая уже по одному своему имени должна была полюбить море, почему-то больше любила горы. Вы любите лес. Это место отдыха, вдохновения, то есть это место, где, может быть, рождаются ваши книги, которые, я надеюсь, выйдут, которых ждет свет.
Я люблю лес, потому что я люблю и горы тоже, но лес — это просто мой родной. Я же русский человек. Я вырос в лесу, дед мой белорус. И дедушка приучил меня к лесу. Мы гуляли по лесу с ним часами просто. Я хныкал, я был маленьким. Мне было 5-6 лет. А он все равно брал, он шел таким шагом, который одновременно был размашистый и длинный. Одновременно как бы за ним можно было успеть. Он был ниже меня ростом, не очень высокого роста дед. И у него какая-то такая кожа, будто прозрачная, какая вот у белорусов бывает, знаете, вот сразу видно, вены под такой будто белой прозрачной кожей на руках сильно выступают. Такая польско-белорусская черта, я бы так сказал. И он шел, и мне было тяжело, но он, я помню, по лесу, когда гуляли, дед читал стихи Есенина, читал стихи Рубцова. Он наизусть знал очень много стихов, потому что его тянуло, это поэзия крестьянских сыновей, которые стали великими поэтами. И он вот приучил меня гулять по лесу, чувствовать лес. Он приучил меня с детства, читал мне вслух Пришвина или Паустовского. Я и сам как научился читать. Вот, помню, такая была еще сталинских времен, такая большая серая книга Пришвина. Там и «Серая сова» про индейцев, что-то про Канаду было, какие-то бобры, и как он по лесу гулял. И Паустовского, как он там и рыбу ловил, и что-то еще. И все это мне безумно нравилось. А горы я попал, да, горы величественные, потрясают, но горы это и не человеческое пространство, а особенно горы такие серьезные, 4-5 тысяч метров. Я в Афганистане на перевале, я помню, Саланг, это 4 тысячи метров почти. 4 тысячи метров на Кавказе, это большая гора считается. А там через 4 тысячи метров машины идут, потому что рядом вон, семитысячники виднеются на горизонте, Гиндукуш, понимаете, совсем рядом. Это демонические пространства горы. Недаром Лермонтов так тянулся. Да и Марина Ивановна, при всей моей огромной любви к ее поэзии, некоторым ее поэтическим упражнениям, там ты запрокидываешь голову, поскольку ты гордец февраль, какого спутника Веселова, не нынешний февраль, например. Она тоже любила горы не случайно, потому что мы знаем, что они за люди были с Сергеем Эфроном. Все подробно описано. Как их тоже демонические упражнения.
Ну, скорее Сергей Эфрон, чем она.
Ну, я не знаю. Я думаю, она задавала
тон. Она потому и погибла.
Я думаю, что Сережа ее просто, как это описывали многие, ведь ее же жизнь описана по минутам. Мы же все это читали. В 90-е, в советское время больше читали, потом читали меньше. Но она, конечно, задавала тон в этом во всем. Как она говорила, ураганчик накатил. Это было ее выражение такое. Поэтому поэзия – это такая вещь небезопасная, скажем так, небезопасная. И еще раз возвращаясь к старцу Кириллу, к его словам о Лермонтове, я отцу Кириллу верю абсолютно его чутью. Значит, он видит в этой трагической метущейся душе некое такое выражение, которое, может быть, соответствует тому, что мы читаем у апостола, ибо так при избыточествовал грех, что преизобиловал благодать. Вы знаете, это вот, может быть, про эту. Это трагическая душа поэта, бросающая вызов миру, может быть, даже Богу в какой-то мере, она для отца, каким является отец Кирилл, а отца для всех, для нас грешных, тот ребенок, который наиболее непослушный, наиболее дерзкий, наиболее конфликтный для отца, как, знаете, как всегда милее для родителей, да? Потому что с ним, вот я думаю, его любовь к Лермонтову, она отсюда происходит тоже.
Да, и но еще вы произнесли опасно. Ключевое слово для меня очень важное, таинственное абсолютно, более таинственное, чем сама моя поэзия. Вы произнесли слово «благодать». И в связи с Михаилом Юрьевичем я бы сказала, что он испытывал благодатные страдания. Ведь бывают страдания безблагодатные, тогда человек попадает в одно место. А если он всю жизнь испытывал благодатные страдания, он попадает туда, где сейчас пребывает душа Михаила Юрьевича, и батюшка Кирилл духом это видит, где он, и знает почему.
Богу ведомо, где будут пребывать наши души, где пребывает
конечно.
Его душа.
Конечно.
Я бы просто, Лина, осторожнее обращался с поэзией, потому что поэзия, она, ее природа, поэзия природа вдохновения, она отводит нас к сократовскому даймону, понимаете, некому как бы. И здесь, мне кажется, поэт вступает в настоящий поэт, я имею в виду. Я не имею в виду графоманов, которые под влиянием филологического образования умеют складно вирши лепить. А по этому уровне Лермонтова, Цветаева, Гумилева, Маяковского, Есенина. Это все страдающие души, посмотрите. Это страдающие, метущиеся души.
Вы абсолютно правы, и это тайна непостижимая, это то, о чем вы уже говорили, я здесь с вами совершенно согласна. И еще одно подтверждение этому в судьбе Анны Андреевны Ахматовой, которую тоже все воспринимают примерно так же, как вы воспринимаете Марину Ивановну или Михаила Юрьевича.
Нет, я совсем не так ее воспринимаю.
А Анна Андреевна была духовным чадом старца Николая Гурьянова, которого наш великий господин и незабвенный святейший патриарх Алексей II называл старцем всея Руси. А всея Руси может быть только патриарх. Вот как он его ценил. Так вот, батюшка Николай был духовным отцом Анны Андреевны. И сохранилась громадная, многолетняя их переписка. Вы представляете, что такое тайна поэзии? А ведь никто о ней этого не знает. Все знают только о ее мужьях или думают о ее романах и так далее.
Нет, мы не думаем о ее романах, мы думаем
представить
о ее поэзии и о ее жизни. Анна Ахматова была таким значительным человеком и таким значительным явлением, но мы можем говорить откровенно, как
конечно,
я думаю.
Конечно, безусловно.
Смотрите, она, конечно, пожилые годы хорошо быть духовной ученицей, но в молодости она написала «Все мы грешники и блудницы, как не весело вместе нам». Это же ее был манифест. Понимаете, времен бродячей собаки, если мне не изменяет память. Она и муж ее стегал узорчатым вдвое сложенным ремнем, и сероглазый король, и это все были не пустые слова. И Модильяне, и эти портреты Модильяне, отношения с Модильяне. Все это поэзия, это ее жизнь. Сочни уже какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. Потом, смотрите, вот вы говорите духовный, но из окружения Ахматовой вышел Ардов. Отец Михаил Ардов, раскольник, по большому счету, но из семьи Ардовых.
Вы считаете, которые, что он из ее окружения?
А она жила у Ардовых. Вот это для нее не было ближе, чем Ардовы.
Из ее окружения, скорее, Иосиф Александрович Бродский.
Ну, тоже, знаете ли, человек, относившийся к православной церкви,
она просто ночевала напротив.
К православной церкви Бродский относился весьма своеобразно и, прямо скажем,
совершенно не согласна. А у Ардовых она была только потому, что их коморка располагалась аккуратно напротив храма всех скорбящих радости.
Всегда в Москве останавливаюсь.
Потому что это прямо напротив всех скорбящих.
Ну, наверное,
я думаю, для нее это было главное.
Но и Бродский тоже, понимаете ли, при всем его гении, великом гении, поэтическом, еще раз говорю, его вот это стихотворение о России входит некто православный, говорит, теперь я главный, и все остальное. Вы понимаете, вот вы возвращаете меня в те темы разговора, которые в конце 80-х, начале 90-х, вы не поверите, сутками напролет мы проговаривали до боли в горле, поэзия.
Нет,
поэтому
я не
сейчас
собиралась.
Я говорю с вами, нет, я просто счастлив.
У меня
я
совсем другие
говорю.
Вопросы.
Я счастлив, потому что вы говорите, вы будете во мне такие забытые темы, потому что после этого пошли все эти войны, расстрелы, которыми доводилось видеть, понимаете, эти ужасы, которые поэзию
отодвинули
туда. Но и Бродский,
а что Россия без поэзии?
Цветаева.
Что Россия
ничто,
без поэзии?
Потому что поэты – это важнейшая часть. Вот могу сказать, Франция без Рембо, или без Верлена, или без Бодлера, или она будет жива. Она, может быть, будет менее жива без этого Франсуа Вийона, потому что Франсуа Вийон гораздо больше душа Франции, Ну, Рэмбо тоже, конечно, «Сезон в аду», вот это его. Но Россия без поэтов просто не существует, без тех имен, которые мы назвали. Те, кто был за царя, против царя, левых, правых, красных, белых, не знаю, там, и Белая гвардия, путь твой высок, и левый марш. Все это мы. Мы, по крайней мере, потому что Россия вне образованной части, она совсем другая. Ее практически нету, она уничтожена.
Да, и, может быть, именно поэтому в последнее время мне, певице, приходится, к сожалению, увы, заниматься в том числе и проблемой внедрения ювенальной юстиции и гендерного равенства.
Вы не просто певица, вы великая певица.
Спасибо. Видимо, именно поэтому я и занимаюсь этими проблемами. Так вот, я была поражена тем, что сразу после типично гендерной группы «Pussy Riot», типично гендерный, после того, что они совершили в храме Христа Спасителя, пожалуй, единственный человек, который даже имея в виду духовенство, причем пишущее духовенство, вы были единственные, которые сразу оценили это событие с духовной точки зрения. Вы писали «Pussy Riot», осквернили храм. Это была почти поголовная поддержка акции болотными активистами, и это объявление войны всем народам нашей страны, их вере и отношению к жизни и смерти. Вот что меня поразило. Вы произнесли самые главные слова. Волна поддержки, увы, мы это знаем, к сожалению, нарастает. Причем по всему миру. Это какое-то невероятное совершенно явление, да, беспримерное.
Абсолютно нормальное явление. Вопрос.
Вопрос. Вот скажите, пожалуйста, к сожалению, вот в среде таких мутантов, такого уродливого явления, как, скажем, либеральное духовенство, в этой среде тоже нарастает поддержка этой гендерной сатанинской группы. Ну, скажите, пожалуйста, объясните мне, какова их конечная цель? Их я имею в виду тех, кто за ними стоит, и тех, кто их поддерживает, а даже не уже их самих. Какова их конечная цель? Ради чего все в итоге?
Да.
Ваш прогноз.
Это очень важный вопрос.
Ваш анализ.
Давайте только вот, прежде чем отвечать на этот вопрос, знаете, я недавно один человек, филолог английского языка, обратил мое внимание на эту вещь, она очевидная. Когда мы произносим это название, на самом деле, мы каждый раз, нас заставляют произносить похабные слова. Потому что в переводе с английского сленга это предельно похабное выражение.
Да.
Я предлагаю всем православным, всем верующим, мусульманам, иудеям, вообще каждому человеку, который считает себя нравственным, просто отказаться от произношения названия этой похабной провокационной.
Я произнесла исключительно,
группы,
и вы как профессионал
знали.
Понимаете,
я тоже не
что
знал,
есть
потом
люди,
мне
которые...
Человек не сказал, да. Я знал перевод, но мне не приходило в голову. Говорит, представь себе, что тебя слушают англичане, например. Ты каждый раз просишь то, что по-русски в цивилизованном среде ты не можешь произнести. Поэтому давайте просто будем бойкотировать. И
да, гендерная группа, сатанинская гендерная группа.
Группа, панк, я не знаю даже, потому что о музыке или о чем-то еще говорить. Это, конечно, провокационная была акция. Абсолютно. Целью которой было, конечно, остановить рост влияния Русской Православной Церкви. По всем общественным опросам Русская Православная Церковь прочно лидирует, опережая государственные структуры в России по уровню доверия. Я видел эти опросы скрываются от населения, потому что даже власти страшно признать, что нету такого института в стране, которое вызывало бы такое доверие народа. Поэтому необходимо скомпрометировать этот институт. Я считаю, что это не выходка маргиналов. Я считаю, что за этим стоит поддержка серьезных системных антицерковных кругов, которые в том числе принадлежат и к власти, существующей в России,
конечно,
и государству. Как сказал недавно, я слышал Михаила Делягина, нашего известного политолога по одному из радио, он сказал, болотные и те, кто находится в определенных кабинетах, я не буду уточнять, это пальцы на одной руке, а они связаны. Конечно, церковь, конечно, является угрозой. Патриарх, который выступал еще будучи главой отдела внешнецерковных связей, как активный политик с политической программой, мировоззренческой, полной программой, является угрозой для них. Они хотят разрушения и разделения нашей страны. Они хотят разрыва отношений между народами. Они хотят, чтобы мы все вцепились в глотку друг к другу. Они хотят, чтобы мы стали похожи на американское население. По преимуществу это толстое такое пухлое население. Я не имею в виду каких-то избранных людей, там Стивена Кинга или Эрнеста Хемингуэя, знаете ли.
Или Мэла Ивановича Гибсона, например.
Или Мэла Гибсона, который, кстати, старый католик и ненавидит Америку всеми фибрами своей души, о чем он неоднократно...
Всем творчеством своим. последний раз.
Да, заявлял. Неоднократно заявлял, и всем своим это величайший режиссер в последнее время, после Стэнли Кубрика, я считаю, вот Мел Гибсон, это вот такой второй.
Вы видели его Гамлета?
Ну, я не просто видел Гамлет. Гамлет — это Дзефирелли, правда?
Да, это Дзефирелли. Я просто говорю в данном случае о Мел Ивановиче как о явлении.
Каждая роль Мела Гибсона — это великое событие в кино. Даже комический фильм. Актера и главная личность, которая встает за этим актером, нет. Вот это, кстати, характерно. Когда человек обретает политическую или религиозную позицию внятную, даже актеры, которые рождены в силу своей профессии, принуждены быть глиняными куклами просто, знаете, по большому счету, которых лепит режиссер.
В Голливуде
мы видим по современным актерам, которые...
И в наших сериалах.
Да, ну, вот современные актеры, даже великие актеры. Может быть, только единственный Миронов, сыграв идиота, понимаете, выбивается из этого. Я, кстати, не про женщин говорю, потому что это женское. Я говорю про мужчину. Вот Сергей Безрукова. Это выдающий, великолепная техника, но это вообще отсутствие души полное. А почему мы вот актеров старого плана, Смоктуновского там, или Папанов, или Никуль, они были характерные актеры, потому что они видели войну, потому что Иннокентий Смоктуновский попал в плен к немцам, бежал из этого плена, был партизаном, чудо выжил. И вот этот его легкомысленный образ пятидесятника, шестидесятника такой, который нам на экране казалось, да?
Юродивого, берегись.
Юродивого, да, нам показывал человек, который знал, что такое жизнь и смерть.
Поэтому он был одновременно юродивым и Гамлетом.
Которому, когда он тогда под мост, я читал его биографию, он... Когда они с заключенным вторым военнопленным упали там с наледи этой под мост, и солдат, который был сверху, пихнул его под снег, говорит, сиди тут. И немец вытащил его, а Иннокентий Смоктуновский остался. И потом он пришел к женщине, там замерзший, дополз. И она отогрела его в Западной Украине. То есть она ненавидела еще советских. Должна была, но она его отогрела. То есть эти люди были актерами как дополнение к своим личностям. Так же и Мел Гибсон.
Но они могли молчать.
И современные
харизма уже.
И ничего не видели, ничего не знают. Почему Юра Шевчук нам так интересен, при всем при том, что я не согласен с его политическими взглядами? Потому что он мужик. В 1994 году он поехал в Грозный и давал концерт во время войны для солдат. Он не боялся смерти. Понимаете, он их видел. Поэтому нравится мне или не нравится, что он говорит, к его песням есть доверие, как и к песням каждого поэта, такого как Гумилев, как Цветаева, который не в кабинете, как Бродский, в конце концов, который занимает какую-то
Вы
позицию.
Вы знаете стихотворение «Народ», Иосиф Александрович?
Напомните просто строчки. Я так по названиям не очень помню. Просто я по строкам сразу вспомню.
Оно завершается словами «Припадаю к народу, припадаю к великой реке, пью великую речь, растворяюсь в твоем языке», ну и так далее. Оно эпическое, и оно самое
да,
лучшее.
Стало только уточнить, какой именно народ он имел в виду.
Русское, иначе я
тот же человек
не упоминал.
Посвящение Михаилу Максим. Барышкину «Земля везде кругла».
Максим,
значит, то, что
Максим
где,
Леонардович.
Приземлиться. «Земля везде кругла, предпочитаю США», написал Бродский.
Нет, нет. Это гениальные стихи о русском народе, нет, которые изъяты из всех его антологий. Единственный человек, который упомянул это стихотворение, это был Бондаренко в своей книге «Последние поэты империи». И там оно напечатано целиком. Ни в одном сборнике поэзии Бродского вы не найдете стихотворение. Это вот такая вот демократия, понимаете? Нельзя печатать, оно под запретом. Именно потому, что оно о русском народе. Причем он написал его там, в Архангельске. В Архангельской ссылке, там, в деревне, где он был так счастлив с этими русскими старухами. Там он это написал, еще там.
И давайте мы от Мела Гибсона, мы ушли на Мела Гибсона от очень важного вопроса.
Я хотела вас спросить в связи с гендерной сатанинской группой. Я хотела спросить, неужели...
Это война против церкви. Это война против церкви, это война против души народа, это война против нашей страны, это война против религии, это война против Бога. Потому что это не просто пляски в храме женщин хулиганствующих, кстати, которых продюсировали. Там, извиняюсь, стоял корреспондент «Франс Пресс» и корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко. Они заранее знали об этом совершаемом преступлении. Мне непонятно, почему судят этих вот дворняжек, которые там плясали, но почему безответны те, кто готовил и продюсировал, скажем так, это мероприятие. И их слова, это же слова ненависти. Это же слова ненависти к... Это якобы, они говорят, молитва Пресвятой Богородицы.
Нет, это черное место.
Это абсолютно. Это они стояли спиной к алтарю, спиной к царским вратам. Они выкрикивали бранные слова. Они выкрикивали тексты, которые отсылали нас
прямая хула на
Богородицу формам сексуального содержания, противоестественным сексуальным отношениям, гей-парад, что-то еще такое. такое прославляя. Это черные мессы, конечно, либералы нас не поймут. Они подумают, что мы просто сумасшедшие, что мы не понимаем.
Нет, они прекрасно.
Но мы скажем, понимают. Это наша святыня, это наша святыня. И Господь нам сказал, не давайте святыню псам на поругание. Вот эти люди, которые это организовали, это псы. Им давать святыню на поругание мы не будем.
Вот 1 июля, в день Боголюбской Божией Матери, собралось в защиту веры около 4000 человек. Никто, ни в одной газете, ни в одном журнале, ни тем более на телевидении, ни на радио, никто об этом не сказал. 4000 человек. Вот сейчас, после Казанской, 22-го воскресенья, когда выйдет наш с вами эфир, у памятника нашего великого архистратига Александра Васильевича Суворова в метро Достоевская, тоже собирается такое стояние с хоругами и с иконами. И тоже наверняка будет еще больше. И опять никто ни слова не скажет. Скажите мне, неужели вот даже аномальное явление сухого цунами, которое накрыло Краснодарский край и унесло столько жизней, да еще в день Иоанна Предтечи, напомню некоторым нашим слушателям, что в день усекновения главы Иоанна Предтечи были просто сняты, как ножом масло, две башни-близнецов в Америке. Именно в день усекновения главы Иоанна Предтечи. Неужели это ни о чем не говорит? И я почему еще говорю о Краснодарском крае? Дело в том, что и Пермский край, и Красноярский край, и вам это лучше, чем мне известно, теперь Краснодарский край из-за того, что Ткачев все подписал такому существу, как Марат Гельман. Это не связанные вещи?
Подписал что?
А все подписал. Вот так же, как культура Пермского края, то есть едва ли не всего Урала, теперь в руках Гельмана, и Красноярский край, так же теперь и Краснодарский край, невзирая на то, что, ну, и все были против. Но Ткачев все равно подписал ему все контракты.
Я не дерзаю трактовать знаки Господни, но я точно верю, что Господь, когда надо, сносит города, а обращает в ад Содом и Гоморру.
Мой
и
вопрос.
Когда нам сказали, нам вот некоторые любят говорить, ну вот Христос принес любовь. Но Христос говорит в Евангелии, да, Христос принес любовь, но Христос есть Бог истинный. То есть Бог Ветхого Завета, Он есть Христос, по большому счету. И там больше, конечно, Сын. Мы знаем учение православной церкви, но мы можем сказать, что и вспомнить слова Христа, когда Христос вспоминает, отрадней горе вам Капернаум, горе вам Вифсаида, отрадней было Содому и Гоморре. То есть Христос говорит, что гнев Господень существует. То, что католики называют Deus Ira, то, что в реквиеме Моцарта, помните, там это такая
конечно.
Часть, да?
Конечно.
И я, конечно, не могу говорить о том, что это именно так, а не просто следствие того, что деньги, которые были выделены, выделялись все эти годы на содержание в надлежащем порядке этих отводных каналов из этого водохранилища были разворованы. Я думаю, это причина мирская, зримая нашему глазу, потому что все стоковые каналы, по идее, были засорены, не чистились, и просто вода не нашла выхода. Мне не хочется рассматривать страшные всякие версии, что кто-то дал приказ отвести воду от Новороссийска. Думаю, это вряд ли. Все-таки это такое злодейство даже. Мне трудно представить, оно не укладывается в моей голове. Но, конечно, Господь нашими руками творит в том числе и наказание нам. Поэтому я считаю, что вообще-то это шествие по России кощунственных художников-авангардистов, которые хулили Божью Матерь, хулили святыни, насмехались над православными святыми, над святынями других традиционных религий нашей страны, оно, конечно, не может пройти даром, потому что Содом и Гоморра Господу не нужны совершенно. Они нужны... Сколько праведников может спасти Содом и Гоморру? Сколько? Этот вопрос, он звучит, был тогда задан.
Сначала 10, потом оказался
да,
один.
Лотом, ангелу Господню, был задан вопрос. Вопрос, знаете ли, в песок времени не ушел, он по-прежнему актуален.
Дорогие наши слушатели, я напоминаю вам, что герой 20-го выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину», замечательный русский журналист, телеведущий, крупнейший специалист по этнокультуре и религиозным вопросам. Как вы думаете, кто помешал генералу Скобелеву, стоявшему в 12 километрах от Константинополя, взять его?
Блин, это такой вопрос, который я...
А я хочу только вам его задать.
Я вам так скажу. Во-первых, такой задачи не было. То, что помешали, естественно... Если бы Россия взяла Константинополь, она бы просто не знала, что с ним делать, по большому счету. Потом, даже если бы отряд Скобелева подошел к Царьграду, то я не уверен, что он его легко бы взял. потому что все-таки штурмовать огромный город. Русская армия прошла Балканскую войну. Просто мы вступаем в интерпретацию истории, а тут сколько мнений, столько взглядов. И это...
Мне интересно только ваше мнение.
Я считаю, что отряд Скобелева был передовой, а отряд фактически он не мог, конечно, провернуть такую операцию. Я считаю, что русская армия после тяжелейшей войны, после нескольких штурмов Плевны, в ходе которых было показано то, что русская армия, несмотря на отчаянную храбрость, невиданную храбрость солдат и офицеров, в целом является плохо управляемой военной машиной. За исключением ряда там, вот, не знаю, подразделения Скобелева, допустим, там и так далее. Я думаю, что никто не позволил бы взять ему Константинополь, потому что это политически было тогда невозможно в этой ситуации. Это создало бы против России целый фронт держав, и вслед за болгарской войной России, думаю, пришлось бы вести войну с более серьезными противниками. Повторилась бы Крымская война, только в более страшном и более серьезном масштабе. Недаром на Берлинском конгрессе Россия должна была поступиться многими завоеваниями и фактически отдать Болгарию Гогенцоллернам. Формально это были не Гогенцоллерны, а Кобурги. Но в Болгарии воцарилась германская династия, и Болгария две войны была против нашей страны. И в Первую мировую войну, и Вторую мировую войну после этого.
И совсем недавно открыла воздушный коридор для американцев, да, которые на каждой бомбочке писали счастливые Пасхи для сербов.
Хотя болгары, болгары сербов ненавидят. Я был во время войны в Сербии, в Косово, в начале войны, в 99-м году, фактически с третьего дня. На Балканах есть поговорка. У нас есть поговорка «живут как кошка с собакой», на Балканах есть поговорка «живут как сербы с болгарами». Хотя оба православных народа, они очень несколько раз воевали, и воевали кровопролитно из-за Македонии. Несколько было сербо-болгарских войн с начала 20 века, потом в годы Первой войны, Второй войны. Каждый раз болгары были против сербов.
Вам приходилось хотя бы раз видеть святого патриарха Павла?
Да.
Не который сам себе шил облачение, сам себе обувь ремонтировал.
И с ним разговаривал, я делал интервью с ним. Хотя интервью это трудно назвать, это была духовная беседа, это был человек, который...
Какой насквозь... вы счастливый.
Да, я тоже считаю, хотя это были страшные дни. Я помню эту великий четверг 99-го года в Белграде. Очень было странное такое ощущение в этом соборе. Это не главный вот собор, а там около патриаршей резиденции, где патриарх служил. Там есть такой большой красивый собор, я не помню, как он называется, по-моему, Святого Марка, что ли. Пусть меня поправят специалисты, те, кто в Белграде бывает. Но вот патриарх служил тогда в церкви напротив патриаршей резиденции, в такой боковой улице. И мы туда пошли, естественно. Во-первых, меня что поразило, что несмотря на то, что сербы тогда были митинги и всякие рок-концерты непрерывно шли, они, у них такая есть песня «Православная, православная», но ничто не говорил о том, что это толпа, толпа православных. Во-первых, везде продавалось мясо, рестораны везде кутили. Нас все время русских нувинеров, как они звали, журналистов, звали в рестораны. И я говорю, мы не можем есть мясо, это страстная седмица. Говорит, да ладно, говорят, брата, давай там мясо. Мы пришли в церковь, к патриаршу службу. В России уже в 99-м году патриаршая служба... Великий четверг, я помню, Елоховский собор Богоявленский. Нельзя войти в церковь было, понимаете, если бы святейший патриарх, Царство Небесное, которого я очень любил и люблю, патриарх Алексей служил бы, то просто подойти нельзя,
конечно,
к храму.
Конечно.
Храм был полупустой.
Что?
Стоял маленький патриарх.
Неужели, Господи?
В основном храм был заполнен русскими православными, которые приехали выразить свою духовную поддержку сербскому народу. Было несколько сербов, остальные это монашествующие и священствующие сербской церкви. Остальная половина церкви это были русские, православные. И, конечно, потом в Косово, в Грачанице, где владыка Артемий тогда был, значит, епископом Косово, это уже летом, когда входили войска НАТО, там уже, конечно, они немножко так стянулись. Но там сельское население, оно более религиозное. Городское же население Белграда меня потрясло. Это вот опять к вашему вопросу о Кубани. И православные люди, в том числе монахи сербские, мне говорят, что случайно эта беда сложилась, когда в югославской столице Великим постом, на Страстной Седмице, я извиняюсь, днем доступные порноканалы, и при всем при этом это нельзя назвать православным пространством.
Больше.
И духовные люди сербской церкви, а таких великих подвижников в сербской церкви немало. тем более, что они отталкивались от этого вот светского, знаете, такого бывшего социализма, который пришел в такой безумный либерализм какой-то жуткий, который я вот наблюдал.
Биологический.
Я не верил просто своим глазам, потому что я нахожусь в Белграде. Мне казалось, что это другое. Да. И они, как отталкиваясь, они достигали большой святости, уходя от этого. Но то, что я не знаю, может быть, сейчас они переменились, но тогда, в 99-м году, это было...
То, что вы рассказываете...
Это было шокирующее зрелище просто для меня.
Невольно вспоминаешь слова батюшки Серафима Саровского, который говорил, что революция начнется тогда, когда люди забудут среду и пятницу. Просто среду и пятницу.
Это была не просто пятница, это была страстная седмица. Эти плесковицы везде, все они едят, продают. Мне говорят, давай ешь, Максиме, брата, давай там ист. Я говорю, как вы можете это есть? Он говорит, да ладно, там ничего страшного, Бог тебя простит. Говорю, у нас у русских, говорю, другие традиции.
Максим, дорогой, как вам кажется, какие отношения между церковью и государством являются наиболее благодатными, неудобными, некомфортными, невыгодными, но благодатными? То есть, когда церковь становится чистой, крепкой, просветленной и любящей, то есть матерью церковью. Когда возможна эта симфония?
Я не верю ни в какую симфонию между церковью и государством. И история христианской церкви говорит нам о том, что это будет или попытка императора подавления, подчинения церкви себе со своей воли. Я напомню, что все злодейства по отношению к православным святым и к моему небесному покровителю Максиму Исповеднику шли не от каких-то, знаете, еретиков, которые приходили из-за границы, а из императорского дворца. И святого Иоанна Златоуста, и почти всех. Государственная власть Византии была главным гонителем и преследователем православной церкви, главным сеятелем расколов и раздоров. Она вмешивалась и подчиняла себе и сильные монастыри, и сильных патриархов. Когда патриарх был неугоден, они могли вырвать патриарху глаза, ослепить его, такая была в Византии казнь, и патриарха сослать куда-то и поставить какого-то своего лжепатриарха. А другая крайность была, это, конечно, Рим. Рим, который был отделен после нашествия лангобардов от императорского престола, Рим, который возрос на землях папской области, и Рим, который потом в средние века дал нам чудовищные совершенно образцы каких-то пап, 12-летних юнцов, сидевших на римском престоле, или Борджа, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что сейчас мы после всех этих... Во-первых, церковь держится не структурой управления, не патриархией, а монастырями и монашествующими, и верующими. Это моя четкость совершенно... Так же, как и византийская церковь, когда все в Константинополе было за иконоборчество, все за иконоборчество было в Константинополе, и... Император иконоборец. Почти 100 лет была эта династия, больше, чем советская власть была. И патриархи все иконоборцы, и епископы иконоборцы. А монахи прятали иконы, не давали иконы, боролись за иконы. И в итоге мы сохранили святые иконы. А в византийских церквях их нету во многих. Посмотрите, старые византийские церкви. Я вот Новый год провели мы с супругой в монастыре Святой Екатерины на Синае. Приехали туда 30 декабря, и там никого туристов не было, были только монахи. Мы в этом Сан-Катрин жили там в этих домиках в этом отеле, гуляли по этой ледяной пустыне, зимой там достаточно холодно, ходили в 4 утра, вставали, ходили на службу в эту Святую Екатерину. В Святой Екатерине есть иконы 4-5 века, к которым можно прикладываться. Они не забронированными стеклами, как нам тут рассказывают, знаете, реставраторы из Третьяковки. А к этим иконам я впервые в жизни прикладывался к иконе 4 века.
Боже мой.
И почему они остались живых? Потому что они были уже под властью мусульман в это время. А святой Екатерине Мухаммед, пророк, дал, значит, мусульманский пророк, дал письмо, которое защитительное письмо, и потребовал, чтобы этот монастырь никогда его не обижали. А... За пределами, на территории Византии, все иконы были уничтожены. И еще на Западе остались, потому что папы выступили против иконоборчества. Вы знаете эту историю. Я хочу завершить свою мысль про церковь. Это важнейший вопрос. Я считаю, что в современном мире нравится кому-то демократия или не нравится. Но мы во многом не зависим ни от императоров, ни от кого-либо другого. И я выступаю за независимую, свободную, сильную церковь. Церковь, которая владеет имуществом. Церковь, которая владеет землями. Я уверен, что на церковных землях порядка и сытости будет гораздо больше для людей, чем на так называемых землях государственных. Понимаете? Это так было и до революции. Те земли, которые принадлежали монастырям, и которые у них начал отбирать Петр, окончательно ограбила церковь Екатерина, отобрав церковные земли, против чего, как мы знаем, ныне канонизированный Арсений Мациевич выступил и был в Сибирь сослан. На этих землях крестьяне жили лучше, чем на крепостных. Они вроде как назывались монастырскими, но не были рабами при всем при этом.
Правда, вот. Я не считаю крепостных рабами.
Ну, я с вами знаете, соглашусь. Были,
мне, кажется, момент... что первое, мне кажется, что первая катастрофа началась тогда, когда произошло раскрепощение.
И это важная мысль, это так. Но был момент, особенно со времен 62-го года, с уложения о вольностях дворянства, когда на самом деле лет 40 до павловских, Павел это запретил, людей продавали как скот. И это было. На рынок разделяли семьи с вывозом. Помещики, называвшиеся так называемыми православными, православных же своих крестьян, продавали, просто проигрывали в карты, обменивали на животных. Потом это прекратилось. Потом это, потому что это запретил Павел, это запретил Александр. Почему так народ любил Павла I? Почему, когда его убили, солдаты чуть было в штыки не взяли... А офицеров, которые вышли к ним сообщить о том, что император убит. Потому что его любили, потому что он... Они считали, что император Павел защитил народ от дворян, от бар. Это на самом деле была трагическая история. Но вернемся к церкви. Это очень... Я хочу эту мысль зафиксировать. Свободная, сильная церковь, которую создают свободные люди. Не потому, что мы кому-то обязаны, государству или кому-то еще, а потому, что мы любим Христа, потому что мы любим православную церковь. Мы уважаем наших святителей, наших епископов и наших священников. Мы хотим жертвовать десятину на церковь. И я, как христианин православный, готов, так же, как я выступаю за то, чтобы мусульмане могли собирать закят, свой налог, и иудеи могли свой налог собирать. Мы, православные, должны бороться за право, чтобы нам по закону мы могли жертвовать десятину. Я хочу отдавать часть своего дохода на православную церковь. Я считаю, это мое право, это моя обязанность. И я считаю, что это для меня спасительно в какой-то мере, для меня, для грешного человека, тоже какие-то вещи. Конечно, деньгами не откупишься, но это важно. Вот сильная церковь, соборная, свободная, то, к чему ведет ее патриарх Кирилл, то, к чему вел ее патриарх Алексей, это наш путь. С ней будет и сильная Россия. Там, где сильная церковь, по всей стране, я это вижу, люди бросают пить, люди начинают работать. Чем была городок Свобода в Курской области до того, как его там восстановили, Курско-коренной монастырь? Это было пьянство и разврат. Сегодня, вот я недавно был на иконе Курско-коренной 16-15 июня, наш был крестный ход, мы несли вот икону с владыкой, там, значит, там еще какие-то чиновники были местные. И вот 30 тысяч человек минимум, а может 50. Никакой Фейсбука, никакого Твиттера, никаких сетей, никакой Коммерсант ФМ, Эхо Москвы не гнало никого на этот митинг. Вот она сила. Помните, когда святейший патриарх Алексей отошел к Господу? Что, людей собирали в Москву, свозили? Миллион человек был тогда на похоронах. Помните?
Сразу все поняли, кого они потеряли.
Патриарха любили очень и живого. Я был свидетелем этому. И могу сказать вам, именно из-за этой силы, из-за этого миллиона человек, которые приходят на реликвиям Пресвятой Богородицы поклониться, проститься со святейшим патриархом, приходят на Курско-коренной ход или на другие крестные ходы по всей стране, совершаются акты кощунственных атак на церковь. Совершается публичное кощунство и осквернение. Происходит хула на Духа Святого, происходит хула на иконы. Мы, православные люди, грешные тоже, каждый из нас. У каждого есть свои семьи, свои личные отношения с другими людьми. Но то, что делают они, это сознательная атака на то, что Господь устроил на земле. И мы, конечно, должны защищать свою церковь и свою свободу.
И тут я хотела бы напомнить, простите великодушно, что вы единственный человек, публично заявивший, что права верующих выше законов, применяемых против них. И либералы – лучшие друзья палачей. Да, так называемым человеческим лицом.
Так и есть.
И наблюдая ваши эфиры, я говорю наблюдая, потому что я как музыкант воспринимаю мир только звуками, поэтому я говорю наблюдая ваши эфиры с Тонией Самсоновой, не к ночи будет помянуто, я просто поражаюсь, откуда вы черпаете силы, чтобы вынести такой непрофессиональный, такой брутальный, такой пошлый, местечковый подход?
Знаете, я так
как вы это выносите? Вот, например, ваш коллега Проханов, он просто ее душит. Александр Андреевич, который сидел на этом же месте, тоже был героем нашей программы. Он просто ее, как мокрую курицу, тут же мгновенно гасит. А вы выдерживаете, откуда у вас это терпение? Ну, это поразительно, просто потрясающе.
Я, во-первых, действую по принципу «собака лает, караван идет». Это первое, поэтому я не хотел бы, чтобы Тоня оскорбилась. Она мать двоих детей, ждет третьего ребенка.
Дай Но Бог. А почему же Дай она Бог никак этим... не вочеловечится, даже не вся третьего ребенка?
У нее такие взгляды. Мы люди разные, и Господь положил между нами брань вести войну между людьми. Война, я не гуманист, я не верю ни в какой такой, знаете, мир, а абстрактный. Это либеральное общество говорит нам о том, что мы все находимся в примирительной ситуации. Содомиты, живущие между нас, и мы православные. Мы типа вот все должны соблюдать права друг друга. Я в это совершенно не верю. Мы стоим православные на позициях того, что есть брань между людьми. Есть столкновение, есть это становится принципиальный характер. Ну просто я же не буду женщиной, матерью двоих детей, находящейся в положении, вот с таким вот животом, пришедшим на эфир, ссориться и что-то еще. Она журналист. Это ее взгляд.
Вы называете это журналистикой?
Ну, это такой стиль журналистики.
Я поняла вашу позицию.
В этом случае я в технических вопросах, я демократ. Когда она меня выводит из себя, я после эфира всегда прошу у нее прощения, если я повысил на нее голос, потому что я очень не люблю повышать на женщин.
Вы святой. На материале, не Продолжим святой, разговор о свободе. У нас остаются считанные минуты. Да, Господь даровал людям полную свободу. Видимо, ей тоже. Помните, что сказал великий инквизитор Достоевского, обращаясь ко Христу? «Свобода, которую ты принес людям, им не посильна. А я, взявший этот груз на себя, чувствую, что они мне благодарны». Между тем, как мы знаем, что в Евангелии от Матфея Господь сказал: «Иго мое благо и бремя мое легко есть». Так что же это такое свобода?
Это
что это за проклятое знаете, слово «свобода»? Это новая форма порабощения или что это? Скажите.
Просто самое удивительное, что вы возвращаете меня к тем именам и местам, которые являются предметом моих всегдашних размышлений. Легенда о Великом Инквизиторе – это одна из величайших, литературно-пророческих, не знаю, как тут...
Конечно, пророческих.
И главное понимание – это то, что больше всего ненавистно русскому духу. Вот вы начали с того, что такое быть русским. Быть русским – это ненавидеть великого инквизитора. Мы не можем, подобно Христу, поцеловать его в сухие змеиные уста. Нет у нас такой. Мы люди смертные. Но это наш враг. Это смертельный враг того, что мы называем русским. Это смертельный враг свободных народов. Нам нечего делить с кавказцами, вы коснулись этой темы. Мы сами, как я говорил, самым таким, знаете, закоренелым ваххабитам, можно сказать, говорю, давайте умрем, а там посмотрим, будет нас Бог судить по партийной принадлежности или по тому, пожалел ты пленного или не пожалел его там и так далее. Люди совершают такие злые дела, поверьте, я видел тоже в своей жизни, что на фоне этих злых дел слова бледнеют. Но великий инквизитор – это принципиальная вещь. Это смертельный враг всякой свободы, всякого духа. А дух России – это дух свободы, прежде всего. Когда-то я написал такую статью, и там вот я доказывал, что есть особая русская цивилизация. Всякая цивилизация, она обладает... Ну, была такая игра ума, как мне казалось. Она обладает какими-то параметрами, там вот, допустим, тремя. Этикой, учением о зле и учением о коммуникации социальной. Наша этика – это поиск святости. Наша социальная коммуникация – это слова, которые сказаны были Толстым, если так бывает, что злые люди объединились ради злых дел, почему нам, добрым людям, не объединиться ради дел добрых. Наше зло – это великий инквизитор, это наш враг. Борясь с ним, мы обретаем свободу. В этом суть и в этом смысл России.
Последнее. Одним словом, одним единственным, что вы любите больше всего на свете?
Это тяжелый вопрос, потому что меня тянет сказать, что больше всего на свете я люблю...
Свою жену.
Бога. Но я грешный человек. И то, что мы любим людей, которые нас окружают, родителей или любимую женщину, жену, это естественно. Но человек раскрывается в том, что выходит за рамки его простых каких-то вещей. Поэтому я не могу сказать, что я люблю. Я могу сказать, что я ценю. Я ценю преданность вере, я ценю преданность дружбе. И это, наверное, главное.
Наша неспешная беседа была для меня не только честью, не только радостью, но и ученичеством. А это для меня самое главное. Бесконечно вам за это благодарна.
Спасибо за эти слова.
Спасибо вам за все, дорогие наши слушатели. Героем 20-го выпуска радиоверсии цикла «Возвращение на родину» был русский журналист, телеведущий, человек, которого мы любим, ценим и которому мы так благодарны за все. Будьте хранимы и счастливы, дорогой Максим Леонардович.
Спасибо.
В путь.
Спасибо.
С Богом. Вас.